эпикурейцы. Атомизм и безмятежность духа. На других космологических началах, но с той же этической ориентацией на поиски счастья и искусство жить, сложилась школа Эпикура. Конец IV века до нашей эры. В своих представлениях о природе она опиралась на атомизм Демокрита, внося в него, однако, важную коррективу. За диссертацию о различении между натурфилософией Демокрита и Эпикура Карл Маркс получил диплом доктора философии. Отойдя от Демокритова учения о неотвратимости движения атомов по законам, исключающим случайность, Эпикур предполагал, что эти частицы могут отклоняться от своих закономерных траекторий. Этот вывод имел этико-психологическую подоплеку. В отличие от версии о жесткой причинности, царящей во всем, что совершается в мире, и стало быть в душе как разновидности атомов, допускались самопроизвольность, спонтанность изменений, их случайный характер. С одной стороны, этот взгляд запечатлел ощущение непредсказуемости того, что может произойти с человеком в потоке событий, делающих существование непрочным. С другой стороны, вытекало, что в самой природе вещей заложена возможность самопроизвольных отклонений и, тем самым, неопределенности поступков, стало быть, и свободы выбора. Это отражало отмеченную выше индивидуализацию личности как величины, способной действовать на свой страх и риск. Впрочем, слово «страх» здесь можно употребить только метафорически. Весь смысл учения Эпикура заключался в том, чтобы, проникшись им, люди спаслись от страха. Учение об атомах служило именно этой цели. Живое тело, как и душа, состоит из движущихся в пустоте атомов. Со смертью они рассеиваются согласно законам все того же вечного космоса. Смерть не имеет к нам никакого отношения, когда мы есть. То смерти еще нет. Когда же смерть наступает, то нас уже нет, говорил Эпикур. Представленная в его учении картина природы и место человека в ней служила тому, чтобы достичь безмятежности духа, свободы от страхов и, прежде всего, страха перед смертью и богами, которые, обитая между мирами, не вмешиваются в дела людей, ибо это нарушило бы их безмятежное существование. Как и многие стоики, эпикурейцы, соответственно изменению реалий жизни отдельной личности в эллинистическую эпоху, размышляли о путях ее независимости от всего внешнего. Лучший путь они усматривали в самоустранении от всех общественных дел. Именно такое поведение позволит, по их мнению, избегнуть огорчений, тревог, отрицательных эмоций и тем самым испытать наслаждение, ибо оно не что иное, как отсутствие страдания. Последователем Эпикура в Древнем Риме был Лукреций, 1 век до нашей эры. Он критиковал стоиков за учение о разлитом в природе в форме пневмы разуме. В действительности, согласно Лукрецию, существуют только атомы, проносящиеся в соответствии с законами механики, под действием которых возникает и сам разум. Первичным в познании являются ощущения, преобразуемые наподобие того, как паук ткет паутину, в другие образы, ведущие к разуму. Как и мыслители предшествующего эллинистического периода, Лукреций свое учение, изложенное в поэтической форме, считал наставлением по искусству жить в водовороте бедствий, с тем, чтобы люди навсегда избавились от страхов перед загробным наказанием и потусторонними силами, ибо в мире нет ничего, кроме атомов и пустоты. Александрийская наука. В эллинистический период возникли новые центры культуры, где различные течения восточной мысли взаимодействовали с западной. Среди этих центров выделялись созданные в Египте в III веке до нашей эры при царской династии Птолемеев библиотека и музей в Александрии. Музей представлял собой по существу исследовательский институт с лабораториями, комнатами для занятий со студентами. В нем был проведен ряд важных исследований в различных областях знания, в том числе в анатомии и физиологии, врачами Герофилом и Эрозестратом, труды которых не сохранились. К важнейшим открытиям этих врачей, усовершенствовавших технику изучения организма, включая головной мозг, относится установление различий между чувствительными и двигательными нервами. Открытие было забыто, но через 2500 лет сделано вновь, став основой важнейшего для физиологии и психологии учения о рефлексе. Гален. Учение о темпераментах. В труде о частях человеческого тела Гален, II век нашей эры, опираясь на множество наблюдений и экспериментов и обобщив познания медиков Востока и Запада, в том числе и Александрийских, описал зависимость жизнедеятельности целостного организма от нервной системы. В те времена запрещалось анатомирование человеческих тел. Опыты ставились на животных. Но Гален, работая хирургом у гладиаторов, которых заставляли сражаться в цирке и с дикими зверями, смог расширить представление и о человеке, в том числе о его головном мозге, где, как он полагал, производится и хранится высший сорт пневмы, носительницы разума. Широкой известностью в течение многих столетий пользовалось развитое Галеном вслед за Гиппократом учение о темпераментах, как пропорции смеси нескольких основных соков. Темперамент с преобладаниями теплого считал он мужественным и энергичным, с преобладанием холодного – медлительным и так далее. Большое внимание он уделял аффектам. И еще Аристотель писал, что возможно объяснять гнев либо межличностными отношениями, например, стремлением отомстить за обиду, либо кипением крови в организме. Гален утверждал, что первичным при аффектах являются изменения в организме, повышение сердечной теплоты. Стремление же отомстить вторично. Через много веков между психологами вновь возникнут дискуссии вокруг вопроса о том, что первично – субъективное переживание либо телесное потрясение. Бедствия, которые переживали в жестоких войнах с Римом и под его владычеством народы Востока, способствовали развитию идеалистических учений о душе. Именно они подготовили воззрение, которое ассимилировала христианская религия. Филон. Пневма как дыхание. Огромную популярность приобрело учение философа-мистика из Александрии Филона, первый век нашей эры, учившего, что тело – это прах, который получает жизнь от дыхания, божества. Это дыхание и есть пневма. Представление о пневме, которое занимало важное место в античных учениях о душе, носило, как отмечалось, сугубо гипотетический характер, что создавало почву для иррациональных, недоступных эмпирическому контролю картин зависимости происходящего с человеком от сверхчувственных, небесных сил, посредников между земным миром и Богом. После Филона пневме приписывали функцию общения бренной части души с бестелесными сущностями, связующими ее со Всевышним. Возник особый раздел религиозной догматики, описывавший эти пневматические сущности. Он был назван пневматологией.